Друзья, всем привет! Сегодня в офисе Кирилл Черкашин, фронтенд-разработчик из Google Firebase. Слушай, давай ты чуть-чуть коротко расскажешь про себя, чем занимаешься в Гугле, как давно в Гугле работаешь.
Да, слушай, я должен сказать, что я здесь не представляю Google, а, собственно, рассказываю свой личный опыт, поэтому да. От имени Гугла говорить не буду. Вот, я в Firebase уже 5 лет, в Гугле 6 лет, работал сначала в рекламе немножко, вот, но Firebase все-таки ближе к сердцу был. И что я только не делал, ну, мы в основном, я пилю консоль. То есть для тех, кто не знаком с Firebase, это такой набор инструментов, базы данных, хостинг и куча других тулзов для разработчиков приложений. И, собственно, наша задача — сделать жизнь этих разработчиков намного лучше. И я работаю именно в консоли. У нас большой ангуларовский проект, где можно настроить все эти вещи, о которых я говорил. И плюс я работал немножко и над UI для эмуляторов. У нас есть эмуляторы, где можно локально запустить все то же самое, чтобы не писать сразу в прод.
Слушай, а как вот в Гугле выглядит сейчас твой рабочий день в постковидную эру?
У меня есть блок. Первые несколько часов дня просто на календаре заблокированы, я в это время работаю. И у меня есть какие-то после этого встречи. Встреч у меня совсем немного, я очень стараюсь агрессивно их убирать, потому что, ну, чаще всего они не особо нужны. Вот. Но если, например, идет процесс разработки какого-то очередного продукта или какой-то фичи, то там, конечно, нужны встречи. Вот тогда будут встречи. Вот. И, ну, вот как бы просыпаюсь, сажу, пишу код.
А в офис вы сейчас вообще не ездите, да?
Можно, уже можно. У нас как бы официально не нужно до следующего года, но можно. И вот я на днях, прошлый четверг я ходил в офис. Вот. Ну, можно, там бесплатная еда.
Сейчас... Не скучаешь по офису?
Я больше всего скучаю по качалке, потому что у нас была качалка, и вот, ну, как бы я проснулся там, поработал, пришел, и типа до еды, вот в 11:30 еда, в 11 я, значит, спускаюсь вниз, делаю эти, я не знаю, как это по-русски, жим лежа, короче, и там был чувак, который каждый день тоже приходил, и мы, значит, с ним там обсуждаем какие-то новости, вот, 15-20 минут, как бы, и у меня на весь день, в принципе, у меня физическая нагрузка закончилась, ну, еще я ходил в офис пешком, тоже 40 минут туда-обратно, и у меня как бы программа минимум была выполнена вообще практически без каких-либо усилий и с кайфом, а дома это очень сложно, то есть приходится себя, ну, например, одну фишку я взял во время ковида, все мои встречи проходят, ну, если только не нужно код писать, если не пэйр-кодинг, все мои встречи проходят на улице. То есть я беру телефон, наушники и гуляю, там иду где-то, иногда даже бегаю, если нужно послушать, а не рассказать. И очень, вот это помогает. А в целом, да, как бы офигенная, для меня оказалась офигенная нагрузка думать о еде, потому что... Ну, просто идешь там в кафе, что-то набрал, что-то не нравится, идешь в соседнее кафе, вот, и в результате получается, что вообще не нужно о еде задумываться. А я очень мало чего ем, и у меня в целом как проблемы с едой, и вот это было очень круто. А здесь, соответственно, постоянно приходится, то надо там что-то заказать. Ну, короче, такие проблемы первого мира, конечно, но тяжело.
Слушай, сейчас будет, короче, вопрос, блок вопросов про то, как попасть в Google. Ты, мне кажется, как никто другой должен это знать. Первое, что надо знать, чтобы попасть в Google? Допустим, алгоритмы. На фронтенд.
Все равно алгоритмы.
Угу. А, ну, как, где готовиться? На лид-коде? На как провешивать или как?
Да, значит, есть... Я это все не делал, но поскольку я в Гугле, и мне часто задают этот вопрос, вот я знаю, что так можно. Значит, во-первых, есть группа в Телеграме, я потом пришлю ссылку, она называется типа Fang Interview, и там есть моки. То есть люди собираются вместе и друг друга интервьюируют. Как раз и там же есть вся информация, какие задачки, как готовиться, что как. Второе, разные компании, ну, из таких фанга, они по-разному разные вещи от тебя ожидают. И несмотря на то, что примерно процесс будет один и тот же, но вот даже в резюме они будут смотреть немножко на разные вещи. И есть сервисы, которые помогают, я сам не пользовался, но, насколько я понимаю, которые помогают с резюме.
Ну, типа как раз и не только с резюме именно.
Да, и с резюме, и с... этими, с, ну, собственно, с моками, с алгоритмами. То есть можно найти людей из конкретных компаний, которые вам проведут интервью прямо как надо. Я не знаю, они действительно работают в компаниях или работали, ушли. Ну, например, я такое не делаю, потому что я не знаю, что там за правила. Вот. Соответственно, найти помощь в резюме. Второй этап – много-много дрючить алгоритмы. Uh-huh. Третий этап – есть компании, которые помогают с negotiation, как это по-русски? С торговли? Ну, короче, когда вы уже получаете офер.
Поторговаться за зарплату, ты имеешь в виду?
Да, торговля за зарплатой, и не обязательно зарплата, может быть, уровень, вот, может быть, ну, как бы, когда ты торгуешься с компанией, там не обязательно зарплата. Да, там может быть какой-то бонус единоразовый, может, тебе отпуска будет больше. То есть, в принципе, довольно... Может быть, у Гугла немножко менее гибко это работает. Как Google говорит, что у нас есть bands, это, ну, типа, уровни. И у каждого уровня свой определенный размер зарплаты от и до. И, соответственно, если тебя возьмут на уровень N, то тебе сильно больше как бы не дадут просто. Поэтому или тяни на следующий. Вот. А в более маленьких компаниях там, в принципе, можно поторговаться. И есть фирмы, которые профессионально этим занимаются, и ты им платишь какое-то количество денег, и обычно получаешь сильно больше денег. Вот. Поэтому вот мой совет, как бы не жалейте бабки на подготовку, потому что в результате, если вы получите хорошую работу... Ну, как минимум, даже если не получится, у вас будет офигительный опыт, вот, но шансы сильно повышаются, и чаще всего это того стоит. Если вам удалось выторгать офигенную зарплату, это не всегда очень круто, потому что вы можете стать переплаченным человеком, и, ну, как бы с этим могут быть тоже свои какие-то проблемы, просто имейте в виду, то есть торгуйтесь, но не сходите с ума.
Ну, там на каком-нибудь ревью, наверное, будут что-нибудь не повышать и так далее. У вас же есть на какие-то интервью?
Или это, или если будут какие-то сокращения, то вы, соответственно, первые пойдете, или вам просто в следующий раз не повысят, например.
Так как мы в целом в России, и нас в основном смотрят mm-hmm. русскоязычные ребята, то интересно, возможно ли вообще русскоязычным ребятам попасть в Google не какого-то суперуровня? То есть это может быть какой-нибудь такой средний, middle, неуверенный. Может быть, даже стажер, если вдруг в Гугле есть стажировки какие-то. Как вообще ты думаешь?
Я не знаю точно, насколько мне известно. В Гугле, да, есть стажировки, и я думаю, что студентам стоит попробовать. Я не знаю, насколько это просто. Я знаю девушку откуда-то из... Короче, из глубокой тайги, которая как-то по учебе смогла выбраться и попала на стажировку, и работает в Гугле. А если вы из России, можно попасть... Очень, ну, довольно сложно будет попасть в Google в Штатах, например, но можно попасть в Google в Европе. Я вот недавно был в Варшаве и встречался с ребятами, довольно много русскоговорящих как раз ребят, которые попали из России. Я знаю, что кто-то из них, если хочется именно в Штаты, уже переезжает в Штаты после года или двух в Варшаве, вот если не зашло. Вот, то есть проще попасть в какой-то европейский офис и дальше смотреть уже, как дальше жить.
Вот. Слушай,
ну, как лично вообще... у меня, извини, я просто последнее скажу, у меня лично нет такого опыта, как бы я уже был в Штатах, у меня уже были все документы, и я просто прошел интервью, и все, поэтому mm-hmm. я лично не смогу с этим, на эти вопросы ответить, но знаю, что люди это делают.
А какие этапы собесов? Ну, вот смотри, мы там знаем условно, что в российских компаниях это всегда какая-то сессия вопросов-ответов на фронтенд, может быть, какой-то лайфкодинг, алгоритмы могут спрашивать, и там как какие-то интервью с командами. А как это выглядит mm-hmm. у нас?
Значит, один созвон иногда, ну не всегда, но обычно один созвон. Если бывает, что типа интервьюер сразу не понял, что да как, иногда бывает 2-3, бывает больше созвонов. Потом один день... Алгоритмы, и где-то плюс-минус посередине может быть интервью поведенческое. Типа, расскажите ситуацию, в которой вы. И чаще всего, ну, в идеале после этого вам дадут ответ. Мне дали, у меня не было телефонного интервью, я, кстати, не знаю почему, но не было. У меня был просто вот один день. Может быть, то, что я был уже в городе, и мне не нужно было вывозить никуда, поэтому я просто пришел и проинтервьюировался. И... Иногда бывает, что, опять же, недостаточно четкие сигналы и могут заставить еще переинтервьюироваться. Вот, и довольно часто именно в Гугле, вот в больших компаниях, ты не знаешь, куда ты идешь, если только тебя лично не пригласили в определенную команду. А после того, как ты получаешь офер, после или до, ну, короче, к моменту, когда ты уже прошел интервью, ты встречаешься с менеджерами, и у вас происходит что-то типа Тиндера, то есть вы общаетесь друг с другом, и... выбираете друг друга или нет.
Я слышал такой мем, что Google поддерживает Angular, потому что внутри Google все на Angular, и хочется какую-то экспертизу еще иметь вовне, чтобы нанимать. Как думаешь, это правда или нет?
Я думаю, что это частично правда, да.
Частично правда. А вот вообще много ли в Google написано на Angular проектов?
Да, довольно много. Есть какая-то официальная статистика, я как бы ее не знаю, но... довольно большое количество.
А такие всякие open-source решения, типа Svelte, может быть, или Vue.js?
Очень-очень мало. У нас есть... На React мы использовали для как раз эмуляторов. Там какое-то legacy исторические решения. Часто бывают такие штуки, что контракторы используют какие-то другие технологии, и потом гуглером с этим жить. Но в Гугле фишка в том, что у нас один большой гигантский репозиторий вообще на все проекты. То есть
прям большой-большой монореп, да?
Да, Gmail, код, весь код Gmail — это просто папочка, которая лежит рядом с папочкой Firebase, и рядом лежит папочка Angular. И, соответственно, если они хотят что-то обновить, то они сначала должны обновить это дело для всего Гугла, чтобы везде работало. Если они вдруг пытаются обновить Angular, сломают нас, то им, соответственно, придется чинить нас. Ну, или попросить нас разобраться, как повезет.
Слушай, а вот про монорепы интересно, потому что ну, это как бы не, ну, не заготовленные вопросы, но интересно у меня, потому что тоже болит. Как у вас устроено, вот, ну, не знаю, там, например, какие-то CI-билды, потому что чем больше монореп, тем больше каких-то зависимостей внутри, какие-то аффекты, вещи, может быть, вот про это, если можешь, что-нибудь расскажи.
Да, у нас работает над этим делом огромная команда. У нас не гид и не... Ну, собственно, не гид, у нас своя какая-то штука. И у нас есть обертки для гита и меркуриала. Сейчас, по-моему, гит уже не особо поддерживается. Соответственно, для юзера это может, если им так удобнее, выглядеть, как будто они работают с тем же меркуриалом, например. Вот. Ну, и есть целая команда, и у нас есть, поскольку этот репозиторий гигантский, у нас есть собственная билд-система. Она тоже заопенсоршена и известна как Bazel. Она... очень мощная, и она умеет как бы вообще все на свете. То есть, условно, если вы сейчас склонируете Angular, то вам, чтобы запустить тесты, придется использовать Bazel. И Bazel, для, когда он запускает тесты, сначала, значит, он собирает чуть ли не C, из C, там, с помощью C он собирает Node.js, и потом в Node.js он уже запускает тесты. То есть он там все, весь пайплайн он собирает от и до. И, соответственно... есть еще система умная, которая все это дело кэширует, чтобы не собирать ту же самую версию Node.js, например, 1000 раз. И что еще там интересного? Ну и да, и вот то, что я говорил, что если тебе нужно, например, обновить Angular, то и вы делаете какие-то breaking changes, то вам предстоит много-много боли внутри Гугла сначала. И это одна из причин, по которой не стоит ожидать от Angular каких-то огромных изменений, которые все сломают больше.
Google — это мировая компания, очень крутая компания, и многие на нее ориентируются. Ну, как начиная с решений, там, заканчивая какими-то инструментами, практиками и так далее. Вот. Интересно, как вы заботитесь о, скажем так, о качестве кодовой базы? То есть какие у вас есть, может быть, внутренние инструменты, там, линтеры, еще что-то? Как вообще это выглядит?
Да, у нас своя собственная инфраструктура, своя собственная система практически на все. Есть свои линтеры. Хотя, по-моему, мы используем для линта Angular что-то типа TestLint'а, но я не уверен точно. Вот. И довольно просто написать свои какие-то правила для линтеров. Я делал, по-моему, пару раз, но там какие-то типа регэкспы в основном вставляешь. Вот. Либо можно работать с AST. Тоже. У нас своя система для ревью всего этого дела, и оно все интегрировано вместе. Соответственно, когда отсылаешь pull request, нам, как, ну, как в GitHub, собственно, появляется на эти окошки рядом с кодом, которые говорят, что здесь проблема, чините, пожалуйста.
Смотри, ты же наверняка помимо Гугла знаком еще с разными компаниями, там, в том числе и в России. Вот если сравнивать, не знаю, подходы, инструменты, ну или инструмент, наверное, не очень правильный, потому что у вас свои, больше своих самописных. Хотя бы даже подходы, да, там, как заботиться о кодовой базе, не знаю, там, частота кодовой базы и так далее. Вот в Гугле есть какие-то кардинальные отличия или в целом плюс-минус там везде в среднем одинаково?
Ну, мне довольно сложно сравнить. Единственная моя работа до Гугла была в финтехе. Нас давали разным банкам. И мне удалось попробовать 4-5 разных банков, финансовых организаций, посмотреть, как дела там делаются и как в Гугле. И что меня шокировало в Гугле первый раз, когда я прихожу, значит, ну, какие-то инструкции, скачайте проект, запустите эту команду. И я запускаю, и все работает. Ни в одном банке, никогда в жизни я такое раньше не видел. Вот, то есть там всегда было, о, значит, нужно написать суппорт, тебе выйдут какие-то там права, что-то еще там. Вот, то есть в целом, ну, наверное, это, конечно, зависит от проекта. У нас, в принципе, никто никуда не опаздывает. То есть до этого моей работой было сделать как можно быстрее, хотя мы тоже, конечно, написали тесты, вот, но задача была, короче, выкатить определенное количество функционала за определенное время. У нас были спринты, вот, а здесь в Гугле, ну, не в Гугле, а конкретно в нашей команде не так, то есть в разных командах по-разному, у нас нету, например, спринтов, мы просто выбираем таски на четверть года, 3 месяца, и дальше мы их пилим.
А, таски какие-то большие, да, такие прям, вот какие-то да, бизнес-задачи?
Да, ну, да, мы берем большую фичу, и мы сами решаем, как это делать. Если мы считаем, что, например, там, мы не справляемся, мы можем попросить там пару человек, чтобы помочь, например. Вот, но у нас нету ни... У нас был стендап одно время, в принципе, было прикольно, но это была больше такая социальная штука. У нас довольно особенный проект, потому что у нас он разделен на продукты, и каждый продукт — это такая изолированная, по сути, своя штука. И когда один человек работает над продуктом А, а второй человек работает над продуктом Б, они вообще никак не взаимодействуют. И получается, что у нас довольно большая команда, но в целом мы взаимодействуем на уровне типа, о, кому нужен какой-то общий компонент, или там я делаю что-то, что может быть пригодится другим людям, тогда мы скинем это в общую папку. Но в целом там очень редко кто-то кого-то блокирует, и такие штуки обычно уже можно разрулить на личном уровне.
Вот, поэтому... Слушай, это... Да.
Да, поэтому у нас был стендап, но по мере роста просто у нас получилось, что 20 человек говорят совершенно 20 несвязанных вещей, и, в общем, мы решили избавиться от этого дела.
Это интересно, на самом деле, потому что сейчас-то многие компании стремятся к продуктовой разработке и выстраивают все продуктовые разработки, там, скраме, на канбане, тут уже не так важно. Mm-hmm. Интересно, почему у вас этого нет, почему вот этого ушли?
Ну
даже не
бы,
то, что нет,
не
но
было...
не присутствует, наверное. Mm-hmm. Я так понял.
Да, нет, у нас есть одна команда, которая занимается как бы базой, вот самим, ну, как бы самим, самой технической частью, чтобы все продукты между друг другом дружили, чтобы были какие-то общие компоненты, чтобы не было проблем с accessibility, например. И вот они, в принципе, общаются напрямую с людьми. То есть у нас именно нету необходимости общаться между людьми. То есть у нас есть для этого другие способы, типа чатов, если кто-то застрял, например. И все. Поэтому стендапов мы не делаем. Мы делаем ретроспективы. Сейчас немножко тормознулись из-за ковида. Но мы как бы собираемся, общаемся, рассказываем, у кого что болит. То есть бывает иногда какие-то процессы все-таки нужно подтянуть. Что еще там бывает? Да, не делаем никакого планирования, ну просто то, что каждый сам знает, что и как нужно. И в целом, как бы всем понятно, если вдруг проект очень сильно задержится, наверное, могут такие какие-то вопросы быть. Но если человек говорит, вот я сделаю вот такое-то время и делает, то как бы все довольны. Вот. И опять же, мы не маленький стартап, где нужно там срочно выкатить фичу, мы как бы делаем все нормально, у нас, то есть есть весь процесс, где там продакт выдумывает фичу, потом программист, дизайнер и продакт прорабатывают, как это будет выглядеть, как это будет работать, уже к этому моменту программист, по идее, ну, в идеале знает, какие там узкие места будет, и, соответственно, с этим уже планирует, как это будет разработано, разрабатывает, и дальше это идет в прод.
Дима, расскажи, чем ты занимаешься внутри компании.
Я тимлид разработки команды в рамках такой большой команды в Тинькофф, которая занимается разработкой платформы T-Work. Собственно, суть платформы в том, чтобы на базе этой платформы запускались какие-то процессы, операционные процессы и так далее. То есть платформа сама состоит, ну, это не какой-то монолит там, или приложение огромное, то есть это набор различных каких-то интерфейсов, сервисов, всяких ботов, телефонии, чат, вот, все, что нужно для бизнеса, чтобы автоматизировать как-то свои операционные процессы, это все T-Work. Вот, и они приходят к нам, чтобы на наших рельсах запускать свои процессы. Процессы направлены в первую очередь на клиента, то есть это какие-то процессы обслуживания, продаж, различные процессы там, верификации, валидации и так далее. В общем, все, что нужно выполнить для, ну, чтобы сделать нашего клиента счастливым, это делают наши сотрудники Тинькофф, используя наши решения.
Там есть продажи каких-то продуктов, есть обслуживание клиентов, которые уже внутри. И все это сейчас превращается в какую-то платформу, на базе которой будут собираться какие-то новые приложения. Ты расскажи про это.
Собственно, да. То есть платформа, в которую заходит клиент, который к нам пришел, ну, точнее, не клиент, а сотрудник, да, новый сотрудник, который к нам пришел, он может выполнять различную какую-то работу, получать задания, обрабатывать какие-то задания, связываться с клиентами, писать в чат клиентам, получать новый чат и что-то, в общем, делать с их продуктами, менять лимиты, возможно, еще что-то. И в том числе это могут быть даже задания, не связанные напрямую с клиентом. Например, у нас есть Клекс, то есть это аналог Яндекс.Толоки, где сотрудники могут просто заработать себе какие-то денежки, размечая картинки там и так далее для нашей ML-ки.
Смотри, вот это все, про что ты говоришь, это все сейчас, ну, сейчас запускается процесс, и это все это должно будет работать на единой платформе. Угу. А как вообще планируется строить эту платформу? Потому что я, ну, так как я внутри, я знаю, какой там стек, и это, блин, прикольный стек. Вот расскажи про это.
У нас есть, ну, есть входная точка в эту платформу, то есть это workspace наш. И из этой входной точки сотрудник может переходить в какие-то интерфейсы. То есть интерфейсы могут быть какими-то такими, ну, большими, то есть серьезными, например, обслуживание или там продажи.
Я в обслуживании.
Так. Да. И какие-то там небольшие интерфейсы, в которых ты можешь выполнять какую-то работу. Вот. И если мы говорим про крупные интерфейсы какие-то, то они строятся, мы сейчас их будем строить на базе микрофронтендов, то есть на том решении, которое мы сейчас внутри Тинькофф разрабатываем. Если исторически смотреть на наше развитие, то вначале у нас был какой-то один интерфейс, например, там обслуживание. Мы пилили такое кастомное решение для конкретного процесса. Вот. Потом у нас появлялись новые бизнес-линии и рождались еще интерфейсы. Мы смотрим и, ну, смотрели на них и понимали, что у нас
что-то
какие-то
все похоже.
Да, повторяющиеся элементы. Мы такие, о, нам нужно как-то их унифицировать. Мы их решили унифицировать и сразу подумали вперед и такие, блин, если у нас появится дофига всяких различных библиотек, переиспользуемых, как мы будем между ними шарить? То есть это NPM-библиотеки, какие-то пакеты, которые мы будем постоянно обновлять и так далее. И мы тогда пришли к тому, что мы можем все эти библиотеки специфичные нашим процессам, нашим интерфейсам, собрать в одной монорепе большой.
Да. Вот. Мы смеемся просто, потому что мы помним боль с монорепой связанной.
Да.
Так.
И, собственно, чтобы нам... Ну, основная ценность, которую мы тогда видели в монорепе, это то, что мы могли переиспользовать какие-то библиотеки без необходимости как-то их там обновлять, да, контролировать. То есть кто-то пришел, законтрибьютил в какую-то библиотеку, и эти изменения там автоматически появились у тебя в твоем приложении.
Да.
И когда ты релизишь свое приложение, то есть эти уже изменения попадают в продакшн, ну, соответственно, да, пользователей. Это такой асинхронный микрофронтенд, можно да. сказать. То есть ты там что-то происходит, и у тебя интерфейс как-то меняется, улучшается, само собой. Кто-то пришел, обновил Angular, допустим, и мы все сразу получили эти изменения, и все счастливы. Вот. Ну, а есть обратная сторона медали, когда слишком библиотек много и рождаются зависимости между библиотеками, между приложениями и библиотеками. То есть, и если за этим тщательно не следить, то, ну, в общем...
Код сильно связан, получается.
Да, происходит какой-то трэш, то есть, ну, в целом работать с такой большой монорепой сложно, и нужно инвестировать много сил в тулинг, в поддержку монорепы. Вот. И в какой-то момент, ну, то есть мы... Тогда еще, наверное, поняли, что нам нужно идти микрофронтенды. Если у нас есть микрофронтенды, то нам, по сути, монорепа не нужна. То есть да. Это уже, можно сказать, если про монорепу можно сказать, что это асинхронный микрофронтенд, то микрофронтенд, как бы, ну, в своем виде, это синхронный микрофронтенд. У тебя обновляется библиотека, ну, то есть какая-то микроапка, и сразу эти изменения раскатываются на все приложения. У нас еще такая специфика, что... Много различных приложений, которые переиспользуют внутри какие-то элементы. И основная из болей, с которой мы сталкивались, это в том, что библиотека может развиваться, но изменения доставляются, ну, как бы в каком-то гэпе, то есть, ну, не сразу до пользователя в каких-то приложениях. И бывало такое, что мы, допустим, ну, сейчас сложно, наверное, объяснить, что такое процедура и ЦУП, но мы когда...
Очень просто, на самом деле. Есть система, которая построена на динамических формах, и этих динамических форм уже очень много.
Да-да-да.
И есть штука, которая их воспроизводит.
Да, то есть, есть такие процедуры, которые воспроизводят какие-то динамические формы, то есть оператор видит... Ну, то есть какую-то формочку нажимает, ну, вводит какие-то данные, нажимает далее, далее, далее. И, собственно, это и есть процедура, как бы, когда у тебя есть старт, есть конец, есть какие-то шаги. Вот. И бывало такое, что если мы какую-то процедуру обновляем, но там не хватает какого-то элемента, то есть какое-то приложение еще не обновило у себя эту библиотеку, то мы сталкивались с ошибкой, что вот, ну, этого элемента нет, и, соответственно, оператор не может продолжить работу. И тогда мы поняли, что нам надо идти в микрофронтенды, чтобы, когда мы обновляем, собственно, нашу библиотеку, она сразу доставлялась во все приложения. Да, то есть мы сталкивались с проблемой, что какое-то приложение еще не обновило, ну, версию библиотеки, да, нужной нам. Вот, и после релиза были проблемы с тем, что... Ну, возникали какие-то ошибки.
Слушай, ты вот сказал, что сейчас мы хотим строить микрофронт на базе своего решения. Что за решение, что под капотом?
Мы на самом деле долго присматривались к различным вариантам, но мы хотели все-таки использовать какое-то более нативное целевое решение, поэтому рассматривали Angular... Ой,
Модуль Federation.
Модуль Federation, да. И... К тому моменту, когда мы поняли, что, наверное, это какое-то целевое решение для построения микрофронтенда в будущем, и нужно смотреть на него, но Angular на тот момент, он не поддерживал Webpack 5, и в целом в то время было еще как-то далековато до модуль Federation в Angular, поэтому мы чуть-чуть не спешили с микрофронтендами, подождали, когда он появится. Вот он появился, по-моему, в 9-й или 10-й версии, то есть бета-версию 5-го Angular можно подрубить.
5-го Webpack.
5-го Webpack, да, то есть, сорян. И то есть в тот момент мы тогда решили... Ну, у нас тогда были, по-моему, приложения на 7-м или 8-м Angular, и мы тогда начали обновляться до более поздних версий, чтобы закатить... свежего пака и, соответственно, уже построить на модуль Federation свои микрофронтенды. И, собственно, сейчас на самом деле у нас были и внутренние разработки различных микрофронтендов. Например, у нас есть большая бизнес-линия SME, Тинькофф Бизнес, вот, и они разработали свои, в общем, какие-то велосипеды для того, чтобы строить микрофронтенды. И потом это решение эволюционировало в такую библиотечку, как MicroZort. Вот сейчас это open-source библиотечка, вот, в которую можно законтрибьютить, подключить. Ну и, возможно, в будущем мы возьмем эти два решения, свое на модуль, Webpack Module Generation, и соединим в одно какое-то.
Так как я внутри, я знаю про задачу распилить на микрофрон, достаточно амбициозная задача. По сути, есть несколько систем, которые раньше работали друг от друга порознь, а теперь нужно собрать из них все лучшее и сделать такой модульный микрофронт с возможностью использовать в любых системах любые микроприложения. Как вообще планируется это делать?
Ну, планируется делать, в общем, таким вариантом, что у нас есть какой-то core для выстраивания хостов, то есть, ну, каких-то вот core-приложений, платформ, в которых будут встраиваться микроапки. И вот эту core-часть нашего решения, она будет внедряться во все наши интерфейсы, и, соответственно, ты можешь, по сути, используя это решение, затащить к себе какой-то существующий микрофон, который уже есть, например, или разработать свой. Вообще мы как бы эволюционно приходим к тому, что, ну, изначально у нас была задача такая переиспользования каких-то функций между различными приложениями, ну, то есть и первое, что приходит в голову, это библиотека и какие-то NPM-пакеты, да, вот, но это, опять же, переиспользование на уровне кода, то есть для того, чтобы тебе затащить какую-то фичу в свое приложение, интерфейс, тебе нужен разработчик, тебе нужно время и все такое, вот, и... Но у нас у Tework стратегия такая zero code, то есть мы хотим запускать новые процессы, при этом не расширять команду разработки. И, соответственно, нам нужно учиться как-то переиспользовать эти функции, то есть эти фичи, да, вообще без разработки, конфигурировав какие-то элементы в свое приложение, и у тебя там все взлетело. Вот, соответственно, у нас уже будут готовые какие-то микроапки лежать где-нибудь на сиденье, и ты можешь затащить к себе какую-то микроапку, которая тебе нужна. Например, вот есть у нас, ну, у нас есть много процессов, которые работают с клиентами, соответственно, нам нужно видеть вообще, что за клиент, с кем мы общаемся, например, да, это, то есть какая-то карточка клиента, и для разных процессов эта карточка клиента может быть, она может отличаться. У нас на самом деле давно уже есть своя библиотека компонентов UI-кит. Это Taiga UI, да. Которая родилась внутри Тинькофф, развивалась, потом стала open-source. Сейчас широко известная Angular-сообществу. И, ну, то есть мы в целом строим свои интерфейсы, используя уже готовые какие-то компоненты. Их уже достаточно, ну, их много, в принципе, и вопрос сверстки у нас стоит не так сильно, да, потому что не так остро, потому что там уже все за нас сверстали, мы просто подключаем эти компоненты и радуемся жизни. Вот, но у нас в нашем управлении, то есть чтобы, ну, для разработки нашей платформы Tework, есть много каких-то внутри уже нашего управления переиспользуемых элементов, то есть та же карточка клиента, например, вот, и которая нужна многим различным командам. Вот, и мы внутри нашего управления создали свой такой, свою библиотеку компонентов, свой, по сути, UI-кит, в которой мы строим какие-то уже более специфичные компоненты для вот наших интерфейсов, то есть, ну, на базе существующего Taiga UI. Вот, и соответственно, уже эти компоненты мы как-то развиваем, встраиваем другие интерфейсы и радуемся жизни.
Сейчас, смотри, сейчас будет блок вопросов про деньги. Если Давай. Ты не готов на что-то отвечать, ты просто говоришь, я не готов, и мы вырежем это из финальной версии. Первый Хорошо. Вопрос — это вот условно фронтендер, мидл, разработчик. Сколько он может зарабатывать в Гугле, допустим, в Штатах?
Я не буду говорить конкретных цифр, но есть сайт levels.fyi, где можно пойти и посмотреть, сколько зарабатывают. И они довольно
прям
точные
написано.
Цифры.
И да, там прям,
а можете, ну, прям выложить. Этот,
в целом вполне себе точное, ну не то что точное, но приближенное к реальным информации, да?
Да, да, довольно близко.
Если смотреть в целом на американский рынок, да, вот берем Америку, потому что больше всего же хочется Если работать в Гугле, то, наверное, где-нибудь в головном офисе, там, где-нибудь в США там, и так далее. Вот если посмотреть на американский рынок, да, целиком, вот зарплата, которая, не знаю, получают разработчики, она выше рынка, ниже рынка, средняя по рынку, как это выглядит?
А в Гугле или в Штатах? Или... Я не понял.
В Гугле относительно Штатов. То есть вот мы берем...
В целом немножко выше рынка.
Немножко выше. Ну, вот, потому что в России вот у нас...
У Яндекса, здесь... я знаю, что ниже, да?
Не-не, не то, что в Яндексе. Просто в целом в России айтишники сейчас, ребята-разработчики, зарабатывают сильно больше средней рыночной зарплаты.
Все, я понял. Да-да, слушай, я тебе скажу так. В целом зарплаты плюс-минус похожи, как я считаю, обычно высчитываю. Я беру, значит, зарплату в Штатах в долларах в год. То есть, например, человек получает 100 тысяч долларов в год. Да, и потом я это просто перекладываю на рубли в месяц. То есть зарплата в Штатах 100 тысяч баксов в год — это примерно плюс-минус уровень в России 100 тысяч рублей в месяц. Сейчас из-за ковида может...
Да-да. У нас просто из-за ковида может быть... пинг большой, потому что ты в Штатах, я в России, поэтому так получается. Из-за ковида что?
Сейчас, может быть, немножко это соотношение поменялось там плюс-минус. Сейчас же идет вот эта вся эта большая миграция. Вот, и сейчас, по идее, должны зарплаты сильно вырасти, потому что люди переходят в другие компании, но мне кажется, что потом зарплаты сильно пойдут вниз, потому что компании выяснят, что теперь можно нанимать на удаленку людей из более дешевых локаций. И, ну, посмотрим, короче. Но пока мне кажется, что еще плюс-минус держится.
А в Гугле сейчас больше тренд на удаленку или больше тренд на релокейт куда-то, где офис?
Пока вообще не очень понятно. В целом, я думаю, что из-за того, что много офисов, место проплачено, здание куплено, я думаю, что, ну, в целом, людей будут просить вернуться. С другой стороны, до ковида была как бы нехватка места, и, ну, вот эта ситуация разрулится. Я думаю, что, в принципе, Google спокойно может еще донанимать народу, чтобы заполнить офис, и при этом... дать другим людям возможность работать удаленно. Вот. И в целом очень часто цитируют, что надо работать в офисе, потому что вот эти serendipitous, блин, короче, что типа вы встретитесь у кулера и придумываете какой-то новый проект.
Это вот, но были какие-то исследования. У нас.
Да, говорят, что это полная фигня. Вот были исследования, что это типа на самом деле неправда.
В России никто не задумывается о налогах, потому что, ну, так построена система, что мы этого не замечаем. Мы получаем что-то там на руки, знаем, что есть какие-то 13%, но как бы нас... Не мы это, в общем, высчитываем, и не мы это, по сути, дальше как-то там куда-то платим. Это делает компания. Как это выглядит в Америке?
Дофига налогов, что-то в районе 40% я отдаю.
Ну, то есть ты прям сам заполняешь какие-то там декларации, да? Это вот выглядит вот так.
Значит, как это происходит? Работодатель примерно прикидывает, сколько бабла я получу, и отсылает часть денег в, как она называется, ну, налоговую службу, IRS это здесь называется. Вот, и дальше, в конце года, я должен заполнить декларацию, и написать, насколько это соответствует действительности. Соответственно, там записана зарплата, сколько денег я получил, сколько денег было отчислено, сколько денег я потратил на какую-то условную страховку. И плюс там могут быть какие-то траты на бизнес. Если, например, у меня есть... Я делаю фриланс, да, то я могу себе купить ноутбук и сказать, мне этот ноутбук нужен для работы. Поэтому я, собственно... с него должен платить меньше налогов, чем если бы я купил его для собственного пользования. Вот, и люди, которые шарят в этом, я, к сожалению, нет, они могут написать, что я себе купил ноутбук, не знаю, грузовик там, чтобы как-то объяснить это за интернет, и, соответственно, получается такая налоговая скидка, и если наберешь... можно еще, кстати, заплатить в благотворительной организации, это тоже снимается. И, короче, благодаря этому можно получить такую нифиговую скидку. Вот, и в результате часть этих денег тебе вернут. То есть каждый год ты заполняешь эту форму. Я, в принципе, сейчас руками заполняю, потому что У меня довольно простая ситуация. Например, если у тебя дом есть, тоже какие-то скидки для налогов, если ты купил, если кредит есть. В общем, есть очень много обстоятельств, которые надо знать и понимать, с помощью которых можно себе списать много чего из налогов. Если, например, ты подаешь декларацию вместе с женой, то в зависимости от ситуации это может быть или выгоднее, или наоборот. И, соответственно, зная все это, нужно заполнить форму. Здесь, кстати, сумасшедшая ситуация с этими формами, потому что есть компании, которые должны это облегчать, и они пролоббировали, я не знаю как, такую тему, что государство не может делать свою версию, и, соответственно, все их версии из-за этого должна быть какая-то бесплатная версия. Вот. Но при этом у них есть очень известный кейс. Ищешь типа tax for free, и, значит, находится какая-то контора, тоже написано free. Вот. Но как только начинаешь заплатить, он говорит, о, у вас тут такое обстоятельство. Дело в том, что вот конкретно этот кейс мы в бесплатной версии не обрабатываем, поэтому платите нам бабосы. Вот. А рядом есть версия, которая нет слова free, но которая на самом деле бесплатная. Вот. То есть очень какая-то хитрая система. И она как бы все это умеет, но ты ее никогда не найдешь в поиске, потому что ты будешь искать free. И я не знаю, почему это законно. Ну, в принципе, я знаю, потому что, скорее всего, смогли пролоббировать таким образом. Но, короче, очень-очень странная ситуация. Ну, я обычно плачу, потому что она бесплатная, если до какого-то уровня дохода, поэтому на меня это не особо влияет. Ну и вот, и есть эти штуки, которые ты им даешь, те с работы присылают форму, что-то типа 15 января, и эту форму просто загружаешь в специальный сайт, дальше кликаешь дальше. Если интересно, конечно, можно разобраться, что именно там происходит. Что еще? А, кстати, за учебу еще, если платишь, тоже какие-то бонусы. И в конце, короче, они говорят, что вам IRS вернет, значит, за два типа налогов, за штат и за страну. Если, например, живешь в Техасе, по-моему, там вообще нет налогов на прибыль у штата, и тогда ты будешь платить меньше, что-то в районе 20%. В Нью-Йорке очень много налогов от штата, соответственно, мы платим больше. Забавно, что вот, кто знаком с Манхэттеном, это остров, такой, ну, типа, значит, остров. Здесь сам Манхэттен — это остров, там сверху Бронкс, Квинс, Бруклин, а с другой стороны Нью-Джерси. И Нью-Джерси — это вообще другой штат, и там уже совсем другая налоговая система, и многие уезжают туда, чтобы платить меньше налогов. Но я смотрел, и получается, что, ну, типа, совсем копейки. Мне кажется, чисто ради этого, конечно, не уедешь. И вот, и потом заполняешь эту форму. Я долго рассказываю, потому что это реально муторная тема, и пока не хотят это облегчить, хотя, мне кажется, можно было бы. Вот, если у тебя биткоин, например, если выиграть больше, чем 8 тысяч, то тоже надо какие-то налоги платить. Они с основными биржами как-то все связались, поэтому, например, если попробовать Binance использовать, то из Штатов нужно использовать отдельную версию binance.us. Ну и, короче, в конце присылают бабки обратно, вот. Это единственное приятное. То есть тебя сначала дрючат, а вот такой, но вот тебе денежки.
Слушай, 40%. Как тебе вообще комфортно с этим соотношением? Или ты думаешь, что это многовато?
Ну, я думаю, что многовато, конечно.
Но на самом-то деле в России же тоже, ну, 13% подоходный налог, но там же еще что-то работодатель отчисляет, то есть там тоже не все так просто. Не просто 13% и все, забыли про это.
Проблема в Штатах в том, и это не только с зарплатой проблема, а, ну, допустим, ты получаешь $100, да, значит, из этих $100 у тебя 40 уходит на налоги, потом ты приходишь, ты покупаешь булочку за $10, и тебе еще сверху нужно будет заплатить $2 еще за налоги, и еще нужно будет добавить чаевые официанту. И причем эти чаевые, вот я приехал, например, типа 10-15, 10 лет назад, было норм. Сейчас 15 — это уже такой нижний уровень. И, короче, 15%. Эти чаевые растут, да, на чай. И, короче, получается, что вроде бы у тебя как бы есть $10, а на самом деле тебе нужно там $13, чтобы купить что-то стоимостью $10. То есть проблема в Штатах, что есть именно для обывателя очень много таких неявных трат, которые нужно учитывать в голове. А в России как бы такого нету. В России это, эти все дела, они отданы компаниям и магазинам. То есть мы все равно платим в России как налог с продаж, да? Как
НДС.
НДС. Но это проблема магазинов, и твои налоги 13% — это проблема твоего, твоей компании. То есть если ты делаешь бизнес, то тебе будет очень сложно. Если ты обычный человек, то тебе будет норм.
Вот, а в Штатах, ты просто меньше об этом наоборот. Задумываешься. Да.
Если ты идешь и тебе написано, что ты получаешь 100 тысяч, сколько ты получаешь тысяч?
100. Ну, если это на руки вот. 100, то значит 100.
Да, и потом ты покупаешь булочку за 1000, и ты даешь ровно 1000. Да, то есть
ну, да.
Там где-то что-то происходит. Нет,
скорее рублей за 100, можно ну, булочку за 50.
Ну, у вас же есть вкусвилл там какой-нибудь с изюмом пафосный.
Там за 150, за 200 можно купить. За 1000, Вась, ты знаешь за 1000 булочки, нет? Вот он тоже не знает. В общем, тут чуть-чуть подешевле.
Бизнес-ниша открыта. Ну, я выдумываю цифры, здесь тоже, конечно, нет булочек за 15 баксов, хотя, может, и есть. Ну, ладно.
Окей. Слушай, а вот мы плавно, кстати, так перешли. У меня как раз следующая по списку тема — это вообще дорого ли жить в Нью-Йорке? Как это вот? Я тебе приведу пример. Я, будучи, там, не знаю, разработчиком в Москве, знаю, что в целом мне хватает на жизнь, ну, и так далее. Вот насколько комфортно с этим в Штатах, в Нью-Йорке, конкретно так, как ты живешь в Нью-Йорке, что сколько стоит, как ты, ну, как вот это все выглядит?
Слушай, ну, пока не очень. Мы вот сейчас плюс-минус на грани, вот я с ребенком, потому что... То есть до этого мы жили довольно комфортно, вот, но с ребенком хочется и квартиру побольше, и... Хочется там и какую-нибудь няню оплатить и все такое, вот, а это дорого, конечно, вот, в Нью-Йорке самое дорогое, ну, наверное, квартиры, то есть квартира, мы живем в двухкомнатной, получается 3500 баксов, короче, в месяц, и это в Бруклине,
то есть если хочешь... дорого.
Да, это хорошая, просторная квартира в хорошем здании. Если что-то сломается, то тебе сразу приходят, все чинят. Ну, дорого, да. Соответственно, если ты хочешь жить в Манхэттене, в тоже двухкомнатной квартире, чуть похуже, в нормальном районе, то ты умножай на 2 вот все эти цифры. Вот. И, короче, дорого. Соответственно, еда сильно дороже, чем в России. И что еще? Еще, когда ты, ну, ты получаешь свои деньги, ты платишь налоги, ты еще платишь за страховку. И там тоже идет, типа, несколько сотен долларов в месяц на человека.
Это которая медицинская, да, страховка?
Да, да, медицинская страховка, и это обязательно, потому что медицина здесь не бесплатная, медицина здесь за деньги. Я думаю, что все слушали всякие сумасшедшие истории, как там человеку стало плохо, а потом ему прислали счет на... 100 тысяч долларов.
Да.
И здесь, короче, целая индустрия. Вот как я рассказывал, что компании налоговые, которые должны упрощать подачу налогов, на самом деле и усложняют, та же самая история со страховыми и с больницами. Для больниц совершенно нормально прислать тебе счет в 3 раза больше просто от балды. Это как вот есть эта шутка, что... В анекдоте, типа, когда официант там добавляет какое-то лишнее блюдо и говорит, и получается там $100. И его спросят, типа, как это так, лишнее блюдо? Он говорит, ну тогда не получается, тогда 80. И вот они точно так же делают, то есть они присылают какие-то хрен, пойми, что там за цифры. И чуть ли не есть, короче, компании, которые... Ну, представь себе, что у тебя куча дел, да, вот у меня, допустим, я сижу там, работаю, потом вечером я сижу с ребенком, у меня вообще ни до чего. И там мы были в больнице, и мне присылают там заплатить, не знаю, $500. Да, и с одной стороны, такой, какой $500, а с другой стороны, когда мне с этим разбираться? И получается, что мне нужно сесть, потратить, позвонить этим людям, спросить, какого фига там такие цифры. Они такие, ну это у нас что-то в бухгалтерии не досчитали, вот вам 150. Вот, и то есть они от балды очень часто фигарят эти цифры, и большинство людей им просто нет времени с этим заморачиваться, они просто платят, ну, кто может себе позволить. Вот, кто не может себе позволить... Тоже знакомая была в ситуации, когда ей прислали огромный счет. Она такая, типа, у меня вообще денег нет. Она такая, ну тогда, типа, заплатите 2000. ладно. И, значит, она... они сделали там рассрочку и заплатил 2000 через какое-то время. То есть там типа формата вот укололи шприцом $150. Вот такого формата. И по идее, в принципе, если есть страховка, то чаще всего происходит так, что страховка это все покрывает, и остается типа там $20. То есть, в принципе, нормально. Если без страховки, то тогда полная фигня. Но за эту страховку, соответственно, каждый месяц даешь несколько сотен баксов. Следующая штука – пенсия. Если ты планируешь здесь жить, то как работают здесь пенсии? Ты ежемесячно отчисляешь какое-то количество денег в частный пенсионный фонд.
Своих денег? То есть вот насколько... ты получил зарплату и отправил?
Да, от зарплаты, да. При этом ты... Сейчас, как же там сделано? Там очень хитро как-то сделано. По-моему, ты платишь налоги сразу. Есть, короче, два разных счета. В одном ты платишь налоги сразу, а в другом ты платишь налоги уже там на пенсии, когда снимаешь. Какой профит? Профит в том, что, допустим, ты сейчас... здесь есть, кстати, называется tax brackets. Соответственно, если ты получаешь 20 тысяч, ты платишь немножко налогу. Если ты получаешь 100 тысяч, ты между вот эту разницу 80 тысяч... Ну, я цифры выдумываю, да? Но ты платишь еще больше налогов. Вот, если ты там зарабатываешь больше миллиона, то ты, получается, уже платишь там не 20%, а
40%. Это вот, прогрессивная сейчас... налоговая система, по-моему,
да,
называется.
Да, во, все верно. Все верно перевел. И, соответственно, если ты, допустим, сейчас зарабатываешь миллион, а на пенсии будешь зарабатывать, будешь получать, ну, допустим, 100 тысяч, то тебе логичнее будет платить по шкале за 100 тысяч на пенсии. Вот. И поэтому есть разные счета, можно по-разному оформить, выбрать, когда ты будешь платить эти налоги. И фишка есть еще такая, что компания, и это нормальная практика здесь, она добавляет деньги от себя в зависимости от твоей суммы. То есть чаще всего это что-то типа, например, до 10, наверное, или до 5, ну, короче, до какого-то числа процентов она чуть ли не удваивает, и дальше идет 50%. И получается, что выгоднее всего, ну, как фактически это бесплатные деньги, и выгоднее всего вот эти 18% вкладывать в пенсионный фонд. Соответственно, еще пенсионный фонд вкладывает по своим умным алгоритмам эти деньги во всякие там бонды, стоки и прочую ерунду. Соответственно, деньги еще умножаются. И получается, что... Но это тоже бай-бай 18% твоей зарплаты в честь твоей будущей пенсии, которую, ну, в принципе, мне кажется, в целом, скорее всего, что на пенсию не кинут, но, с другой стороны, кто знает? Кто знает,
сменится,
что будет там через 20 лет?
Такое.
Да, сменится, да, да. Ну, короче, не очень понятно. Ну, как бы и в России тоже какая-то фигня.
В России, да,
что там
это тоже все очень...
Вроде стабильно. Бесплатно, но жить на это невозможно, и постоянно то там возраст двигают. А здесь ты решаешь сам, то есть можно в 50, 5, по-моему, выйти, но тогда получится сильно меньше денег. Можно выйти, типа, в 70 и получать прям дофигища денег. Ну, если накопишь хорошо. И здесь есть тоже такая тема, которая называется FIRE. Типа finance... Я не знаю, что такое, но идея в том, что это группа людей, которые хотят раньше выйти на пенсию. И они, собственно, экономят деньги на всем, закидывают себе кучу бабла, и в 40-45 лет... выходят на пенсию и, собственно, сами управляют своими финансами и не особо дружат с какими-то пенсионными фондами. В принципе, из всего этого пока, мне кажется, наиболее логично это получить бесплатные деньги от компании, потому что они так тебя поощряют. Но, соответственно, тоже какие-то копеечки уходят туда. И в результате, собственно, на жизнь получается, ну, не так много денег.
Слушай, а что ты знаешь про российские зарплаты в айтишке?
Ну вот то, что я тебе говорил до этого, что ты берешь 100 тысяч долларов в год, примерно
ты думаешь,
по уровню.
Сколько вот, сколько вот сейчас может зарабатывать middle frontender в России?
200-250.
Как ты думаешь, 250 тысяч, вот, да пусть даже 200, вот пусть 200 тысяч в России, как-то если сконвертировать это на Америку, ну, там, на жизнь в Штатах. Где тебе будет больше не хватать, короче, в России или в Америке?
Слушай, я в России не жил на российской зарплате, поэтому мне очень сложно сказать. Мне кажется, плюс-минус примерно то же самое.
Как ты думаешь, может ли быть такое в будущем, что ты приедешь в Россию работать в какой-то российской IT-компании?
Ну, мне кажется, чисто финансово это не очень имеет смысл, особенно сейчас, когда COVID и можно работать удаленно. Мне кажется, было бы логичнее работать не в российской компании. Вот. Я еще, мне кажется, не на таком уровне, чтобы мне в российской компании платили какую-то огромную зарплату, чтобы получать столько же, как если бы я работал здесь. То есть я пока еще не доучился до этого, мне кажется.
Не скучаешь по России? Как, у тебя нет такого ощущения?
Я вообще ни почему особо не скучаю. Мне в целом в России очень нравится. Ну, я думаю, что мы не будем создать политическую ситуацию.
Да, не будем.
А вот как бы там, ну и хорошо. Короче, много друзей, у меня там родители, там в целом всякие вот эти митапы, ивенты, тусы, которые я
хожу. Да, я помню, ты раньше часто приезжал.
Да, ну как бы из-за ковида. У меня сейчас паспорт просто просрочился. Вот мы летом вместо России поехали в Молдавию. Там тоже, кстати, неплохо.
Это опиши IT-сферу одним словом.
Одним словом. Ну, прогресс.
Почему прогресс?
Ну, потому что в целом, если смотреть изнутри, то все развивается и двигается вперед.
Как ты думаешь, лучшая IT-компания в мире, это какая?
IT-компания. Мне, кстати, очень импонирует Игалия.
Я не знаю, что это.
Я в основном это говорю, чтобы быть не банальным, потому что Нефринс вполне Google устраивает. Вот, Игалия, короче, это компания, которую сделал, по-моему, Дэниел из TC39. И они фактически делают open source за деньги. При этом у них у всех одинаковые зарплаты. То есть они вот сколько заработали, они такой хоп, взяли и на всех поделили. Вот. И в целом это компания, где люди такие мотивированные, туда не так просто попасть, там много всяких умных чуваков. Вот. Но, получается, платят они... Ну, последний раз, когда я говорил с ребятами, оттуда было сильно меньше Гугла. Вот, поэтому еще одна из причин, то есть ты должен быть очень крутым человеком, ты влияешь непосредственно на веб, они очень много участвуют как раз в CC39, помогают разрабатывать новые версии ECMAScript. И, ну, по-моему, это очень крутая тема. По-моему, у них импакт непосредственно на то, чем я занимаюсь.
А теперь, как ты думаешь, лучшая IT-компания в России — это какая?
Я не так много знаю компанию в России, но как бы лучше...
Ну, по субъективным каким-то, может быть, оценкам, ощущениям. Просто тебе нравится продукт, там, не знаю.
Продукт. Если бы меня заранее спросил, я бы подумал, я просто назову Яндекс. Это банально, но, например, Яндекс картинки я использую больше, чем Google картинки.
Ну, кстати, многие называют Яндекс.
Ну, мне кажется, это просто какие еще компании я знаю. Всякие там Сбербанки, которые как бы никак не влияют на мою жизнь.
Слушай,
Тиньков, говорят, отличная компания. Ну, кстати, без шуток, в Тинькове очень много очень классных ребят работают, которые очень много всего делают с Angular'ом, вот,
это
и
правда.
За то, что Тиньков это позволяет, я думаю, что им большой респект.
Так, у нас теперь конкурс, Кирилл. В конце мы просим зрителей о чем-то написать в комментариях, что им нужно будет написать.
Так, в комментариях зрители напишут небольшой стишок, можно пару строчек, можно четверостишье, ну, наверное, поэмы не надо, то в комменты не влезут, про какую-то новость из айтишечки, вот что новое интересное происходит, или там библиотека какая-то вышла, или на злобу дня, или где-то кто-то тупанул, в общем, основной критерий, чтобы, типа, я кекнул с этого. Вот, и
чтобы было смешно, короче, главное, чтобы было смешно. Так, и приз?
Да. Я, короче, выбью какой-нибудь ништяк с лого Firebase, скорее всего.
Здорово. Какой-нибудь ништяк с лого Firebase получит тот, кто напишет самый лучший стишок. Чтобы победить в конкурсе, надо быть подписанным на канал, поэтому подписывайтесь на канал, ссылка у вас где-то внизу.
А что, пошарьте мой канал тоже потом.
Ты можешь, кстати, сейчас сказать про него что-нибудь.
Ну, у меня есть канал, у меня очень-очень всегда плохо получалось что-то вести, то есть у меня есть Twitter, которому лет 15, наверное, и типа за все время я почти типа, раз, не знаю, в неделю в лучшем случае. Вот, а тут что-то завел телеграм-канал, и вроде как-то органично получается, поэтому... да, я там позже как бы все, что в голову придет, и про айтишечку. Я все собираюсь стихи тоже написать, чтобы подать пример. Ну, пока творческий кризис.
Да, поэтому, ребята, подписывайтесь еще на канал Кирилла. Ссылка будет в описании. Спасибо большое.
Все, большое спасибо. Всего доброго.